Часть первая. Перевал. Глава первая. В доме было сыро. Машка толкалась у светильника. Давно надо бы его погасить. Мать, конечно, забыла. Но на улице дождь, полутьма. Олег валялся на койке. Недавно проснулся. Ночью он сторожил поселок. Гонял шакалов. Они целой стаей лезли к сараю, чуть самого не задрали. В теле была пустота и обыкновенность. Хотя сам от себя он ждал волнения, может, страха. Ведь 50 на 50, вернешься или не вернешься. А если 50 в квадрате? Должна быть закономерность, должны быть таблицы, а то вечно изобретаешь велосипед. Кстати, все собирался спросить у старого, что такое велосипед. Парадокс. Велосипеда нет, а старый укоряет им, не задумываясь о смысле фразы. На кухне закашляла мать. Она, оказывается, дома. «Ты чего не пошла?» — спросил он. «Проснулся? Супу хочешь?» «Я согрела». «А кто за грибами ушел?» «Марьяна с Диком». «И все. Может, кто из ребят увязался?» «Могли бы и разбудить, позвать. Марьяна не обещала, но было бы естественно, если бы позвала». «Есть не хочется». «Если дожди не кончатся», — сказала мать, — «до холодов огурцы не вызреют, все плесенью зарастет». Мать вошла в комнату, разогнала ладонью мошку, задула светильник. Олег смотрел в потолок. Желтое пятно плесени увеличилось, изменило форму. Еще вчера оно было похоже на профиль Вайткуса, но с картошкой. А сегодня нос раздулся, как будто ужалила оса, и лоб выгнулся горбом. Дику в лесу неинтересно. Чего ему грибы собирать? Он охотник, степной человек, сам же всегда говорил. «Мошки много», — уронила мать. «Холодно ей в лесу. Нашла кого жалеть». Дом был поделен пополам. На другой половине жили старые и близнецы Дуровы. Он их взял себе, когда старшие умерли. Близнецы всегда хворали. Один выздоровеет, другой простудится. Если бы не их ночное нытье, Олег никогда бы не согласился дежурить по ночам. Вот и сейчас слышно было, как они хором захныкали. Невнятный, далекий, привычный, как ветер, монолог старого оборвался, заскрипела скамейка. Старый пошел на кухню, и тут же загалдели его ученики. «И куда тебе идти?» — сказала мать. «Не дойдете же! Хорошо еще, если целыми вернетесь!» Сейчас мать заплачет. Она теперь часто плачет. По ночам бормочет, ворочается, потом начинает тихо плакать. Можно догадаться, потому что шмыгает носом. Или начинает шептать, как заклинание. «Я не могу, я больше не могу, пускай я лучше умру». Олег, если слышит, замирает. Показать, что не спит, стыдно, как будто подсмотрел то, что видеть нельзя. Олегу стыдно сознаваться, но он не жалеет мать. Она плачет о том, чего для Олега нет. Она плачет о странах, которые увидеть нельзя, о людях, которых здесь не было. Олег не помнит мать иной, только такой, как сегодня. Худая, жилистая женщина, Пегие прямые волосы собраны сзади в пук, но всегда выбиваются и падают тяжелыми прядями вдоль щек, и мать дует на них, чтобы убрать с лица. Лицо красное, в оспинках от перекати поля. Под глазами темные мешки, а сами глаза слишком светлые, как будто выцвели. Мать сидит за столом, вытянув жесткими ладонями вниз мозолистые руки. «Ну, плачь, чего ты? Сейчас достанет фотографию». Правильно, пододвинула к себе коробку, открывает, достает фотографию. За стеной старый уговаривает близнецов поесть. Близнецы хнычут. Ученики гомонят, помогают старому кормить малышей. Но как будто самый обыкновенный день, как будто ничего не случилось. А что они делают в лесу? Скоро полдень. С обеда выходить, пора бы им возвращаться. Мало ли что может случиться с людьми в лесу. Мать разглядывает фотографию. Там она и отец. Олег тысячу раз видел эту фотографию и старался угадать в себе сходство с отцом. И не смог. Отец белокурый, курчавый, губы полные, подбородок раздвоенный вперед. Улыбается. Мать говорит, что он всегда улыбался. Вот Олег с матерью больше похожи. Не сегодняшняя, а с той, что на фотографии рядом с отцом. Черные прямые волосы и тонкие губы, широкие, круглые, дугами брови, под ними ярко-голубые глаза и белая кожа с сильным румянцем. Олег тоже легко краснеет, и губы у него тонкие, и черные волосы, как у матери на фотографии. Отец с матерью молодые и очень веселые, и яркие. Отец в мундире, а мать в платье без плеч. Называется сарафаном. Тогда, 20 лет назад, Олега еще не было, а 16 лет назад он уже был. «Мать», — попросил Олег. «Не надо, чего уж». «Я не пущу тебя», — ответила мать. «Не отпущу, и все, через мой труп». «Мать», — Олег сел на койке. «Хватит, а? Я лучше супа поем». «Возьми на кухне, он еще не остыл». Глаза мокрые, она все-таки плакала, словно хоронила Олега. Хотя, может быть, плакала по отцу. Эта фотография была для нее человеком, а Олег отца совершенно не помнил, хотя старался вспомнить. Он поднялся и пошел на кухню. На кухне был старый, он разжигал плиту. «Я помогу», — предложил Олег. «Воду вскипятить?» «Да», — отозвался старый, — «спасибо. А то у меня урок. Ты ко мне приди потом». Марьяна набрала полный мешок грибов. Ей повезло. Правда, пришлось идти далеко, к ущелью. С Олегом она бы никогда не решилась пойти так далеко, а с Диком чувствовала себя спокойно, потому что Дик себя чувствовал спокойно. Везде. Даже в лесу. Хотя больше любил степь. Он был охотник, как будто родился охотником, но на самом деле он родился раньше, чем построили поселок. «А ты в лесу как дома», — сказал Дик. Он произнес это громко. Дик шел впереди и чуть сбоку. Куртка мехом наружу сидела на нем, как собственная кожа. Он сам шил себе куртку. Мало кто из женщин в поселке мог бы так сшить. Лес был редкий, корявый. Деревья вырастали здесь чуть выше человеческого роста и начинали клонить вершины в стороны, словно боялись высунуться из массы соседей. И правильно, зимние ветры быстро отломают верхушку. С иголок капало. Дождь был холодным. У Марьяны замерзла рука, в которой она несла мешок с грибами. Она переложила мешок в другую руку. Грибы зашевелились в мешке, заскрипели. Болела ладонь. Она занозила ее, когда откапывала грибы. Дик вытащил занозу, чтобы не было заражения. Неизвестно, что за иголка. Марьяна глотнула горького противоядия из бутылочки, что всегда висело на шее. У белых, толстых, скользких корней сосны Марьяна заметила фиолетовое пятнышко. «Погоди, Дик», — сказала она, — «там цветок, которого я еще не видела».
«Может, обойдешься без цветов?» — спросил Дик. «Домой пора, мне что-то здесь не нравится». У Дика был особенный нюх на неприятности.
«Одну секунду», — ответила Марьяна и подбежала к стволу. Ноздреватая, мягкая, голубоватая кора сосны чуть пульсировала, накачивая воду,
и корни вздрагивали, вытягивали пальцы, чтобы не упустить ни одной капли дождя. Это был цветок. Обыкновенный цветок, фиалка, только куда гуще цветом и крупнее тех, что росли у поселка, и шипы длиннее. Марьяна резко выдернула фиалку из земли, чтобы цветок не успел зацепиться корнем за сосну, и через секунду фиалка уже была в мешке с грибами, которые зашебрушились и заскрипели так, что Марьяна даже засмеялась. И потому не сразу услышала крик Дика. «Ложись!» Она сообразила, прыгнула вперед, упала, вжалась в теплые пульсирующие корни сосны. Но чуть опоздала. Лицо горело, как будто по нему хлестнули кипятком. «Глаза!» — кричал Дик. «Глаза! Целый!» Он дернул Марьяну за плечи, оторвал от корней ее судорожно сжатые болью пальцы, посадил. «Не открывай глаз!» — приказал он, и быстро принялся вытаскивать из лица маленькие тонкие иголки. И приговаривал сердито: «Дура! Тебя в лес пускать нельзя, слушать надо».
«Больно, да?» Неожиданно он навалился на Марьяну и прижал к корням.
«Больно же!»
«Еще один прилетел», — сказал он, поднимаясь. Два шарика перекати-поля пролетели метрах в трех. Тугие, сплетенные из иголочек семян, но легкие, как воздух, потому что пустые внутри. Они будут летать, пока не ударятся недорогом о дерево или не налетят от порыва ветра на скалу. Миллион шаров погибнет зря, а один найдет своего медведя, утыкает иголками теплую шкуру, и пойдут от иголочек молодые побеги. Они очень опасны, эти шары, и в сезон созревания надо быть осторожным в лесу, а то потом на всю жизнь останутся отметины.